Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В новогоднем выпуске программы «Итоги недели» мы поговорим о главных событиях последних месяцев. Несмотря на угрозы террористов, новогодняя ночь прошла спокойно. Мир встретил 2016 год и без особой радости вспоминает прошедший. Для России он был особенно тяжелым. Война в Украине перетекла в войну в Сирии, ограничения гражданских свобод стали еще суровей, одни заграничные товары пропали из продажи, а другие резко подорожали, а поведение кремлевских обитателей становилось все более нервным и непредсказуемым. Готовя передачу «Итоги недели», я прежде всего обращался за информацией к социальным сетям, и обзоры блогов заменили в нашем эфире обзоры газет и журналов. Новогодний выпуск нашей программы откроет обзор блогов за весь 2015 год. Его подготовил Иван Беляев.
Первой жаркой дискуссией 2015 года стал спор о судьбе французских карикатуристов из журнала «Шарли Эбдо». Напомним, во время атаки террористов на редакцию журнала погибли 11 его сотрудников и офицер полиции. В социальные сети всего мира ворвался хэштег «Я Шарли». Однако в России нашлось немало и тех, кто от солидарности с погибшими отказался. Спор о том, кто Шарли, а кто нет, плавно перетек в спор о свободе творчества. Дмитрий Энтео.
Бог на Рождество справедливо покарал парижских богохульников за то, что они хулили Рождество Христово в своих карикатурах.
Андрей Бельжо.
Сказать, что эти нелюди были оскорблены – чистая глупость. Не человек не может быть оскорблен. У него нет этих чувств. Не объяснить им, этим нелюдям, что ответом на рисунок может быть только рисунок. Ответом на слово может быть только слово. Рисовать карикатуры можно про все и на всех.
Иван Давыдов.
Страшно жить не в мире, где могут убить за шутку. Страшно жить там, где находится стадо скотов, гундосящих. Можно понять, заслужили и так далее.
Новый фильм Андрея Звягинцева стал одной из самых успешных картин современного российского кино. Он триумфально прошелся по фестивалям, получил престижнейший «Золотой глобус» и едва-едва уступил в «Оскаровском финале» польскому фильму «Ида». Но простой и чистой радости не получилось. Публика пустилась в затяжные споры о том, не порочит ли «Левиафан» Россию и не снят ли на потребу западным русофобам. Сергей Марков.
Профессионально сделанный получился антипутинский киноманифест, проклинающий российскую государственную бюрократическую машину. Заодно и антиправославный акцент не забыли. Это фильм времен новой холодной войны Запада против России, только в отличие от прошлой холодной войны, снят на российские бюджетные деньги.
Дмитрий Ольшанский.
Этот фильм буквально кричит о том, что сделан он с одной целью. Во имя того, чтобы приличные люди в жюри приличного фестиваля дали ему приличную премию. А потом написали в своих газетах о том, как Звягинцев смело показал этот русский кошмар.
Евгений Ройзман.
Посмотрел я «Левиафана». Это очень честный и точный фильм. Ни одного лишнего слова. Грязи нет. Замечательная актерская работа. Простой и ясный язык. Знание людей. И любовь к людям. И любовь к родине. И боль за нее. Достоин Оскара.
Светлана Давыдова из маленького города в Смоленской области прославилась тем, что позвонила в украинское посольство и пересказала услышанные ей в автобусе разговоры о переброске российских войск в Донбасс. Женщине грозил многолетний тюремный срок за измену. Галина Тимченко.
Что мы имеем? По всей видимости, очень умную женщину с довольно запутанной судьбой и тяжелой жизнью. В анамнезе КПРФ, отсутствие друзей и нормального общения – бедность, беспросветность. Что еще? Странный поступок, который тоже иначе как глупостью не назовешь. Можно сказать и грубее. Но просто баба-дура, дурище даже. Шпионка из нее, как из меня, балерина. Агент из нее такой же, как из нее же, модный дизайнер.
Екатерина Шульман.
Идеальной жертвой, которую можно всласть, жалеть и у которой не к чему придраться, вы не дождетесь никогда. Кто занимается общественной активностью из личной симпатии к пострадавшему, долго в этом деле не задерживаются. Это занятие для тех, кого волнует не добродетели жертвы, а происходящая с ней несправедливость.
Иван Павлов.
Вот вроде бы сегодня пятница, 13-е, а из Лефортово, из Лубянки пришла хорошая новость. Уголовное дело против Светланы Давыдовой прекращено за отсутствием состава преступления.
Александр Тимофеевский.
Уголовное дело против Светланы Давыдовой, позвонившей в украинское посольство, прекращено. Ура! Одна новость лучше другой. Не день сегодня, а феерия, ликует публика московская. Отец не убил новорожденную дочь об стену. Сын не бросил старушку-мать под поезд. Какая высота морали и нравственности. Какой пример несгибаемого духа.
Украина в уходящем году занимала в умах уже меньше места, чем в прошлом, но все еще оставалась в числе главных тем. Не в силах пересказать все разговоры, вспомним новые Минские соглашения. Судите сами, чьи прогнозы сбылись, а чьи не очень. Твиттер – сводки от ополчения.
Хунта – это геополитический педофил. США – сутенер детского борделя. А заключальщики перемирий – это те, кто подкладывает малолетних под педофила.
Евгений Панасенков.
Мягкотелые западные политики, конечно, будут вынуждены сражаться с агрессией монстра, но без предварительного мюнхенского сговора они просто жить не могут. Вот никак не хотят проехать мимо этой станции.
Слава Рабинович.
Я думаю, что Меркель и Олланд должны привести Путину ультиматум. Не очередное последнее китайское предупреждение, а настоящий жесткий ультиматум. И передать этот ультиматум с серьезностью и решительностью Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.
Эдуард Лимонов.
Сынок попросил защитить, спасти его. Прискачут к завучу. Предложат, ну, что-нибудь первое, пришедшее в голову. Чушь собачью какую-нибудь, даже и не думая выполнять то, что предложат. Главное – быстро спасти сынка, чтобы только открыть дебальцевский котел, остановить наступление ополченцев. Надеюсь, завуч вежливо отправит их ни с чем.
Трагическое событие, вполне претендующее на то, чтобы стать главным в 2015 году, прямо в центре Москвы, в двух шагах от Кремля, был расстрелян Борис Немцов. Мария Гайдар.
Я на всю жизнь до мельчайших деталей запоминаю моменты, когда сообщают о смерти родных и близких мне людей. В момент, когда я услышала об убийстве Бориса Немцова, я ощутила то же самое. Чувство глубочайшего оцепенения, какую-то страшную пустоту и ужас, полную невозможность осознать и принять этот факт. С этого момента все будет по-другому, и уже никогда, как прежде.
Разумеется, с самого начала посыпался поток версий. Алиса Зюс.
Тут работает не логика замысла, а логика косяка. Убийство Политковской – косяк путинского замирения Чечни. Боинг – косяк путинской Новороссии. Убийство Немцова – косяк путинского антимайдана. Эти косяки у него заложены в конструкцию.
Александр Проханов.
Объектом убийства был Немцов, а также и все государство российское. Стреляли в Немцова, надеясь попасть в Путина.
Максим Кантор.
И после смерти Холодова, Щекочихина, Старовойтовой, Политковской, Немцова всегда та же реприза. Существа с лицами вурдалаков говорят: «Нам-то зачем убивать? Нам-то выгоднее вас беречь. Вы нам совсем не опасны. Нам вас убивать невыгодно». Однако не берегут. Убивают.
Андрей Мовчан.
Не надо профанации и манипуляций, не надо лживых обвинений. Да, на мосту под носом ФСБ. Да, вели. Зеев, Жаботинский, Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди, Иоанн Павел II, Ицхак Рабин, Атарик Вантришвили. Все под носом у охраны, всех вели. Убить просто, защитить невозможно. Мы не знаем кто. Точка.
В Оренбурге правоохранительные органы не в шутку возбудились на танец пчелок, исполненный девушками из любительской студии. Сергей Смирнов.
Следственный комитет поймал заказчиков убийства Немцова и занялся танцевальными школами.
Твиттер Чапаев.
Вообще у русских с танцами не складывается. То с лезгинкой борются, то в храмах не дают танцевать. Теперь вот тверк не пошел.
Егор Просвирдин.
Вообще все эти запреты тверка, пластиковых солдатиков и обсуждение цены победы напоминают мне не Иран, где система запретов логично и вытекает из шариата, а Туркменистан, где туркмен Баши, пока жив был, запретил, например, оперу и «Золотые зубы». Зачем? Почему? Ну вот захотелось человеку.
Украина, Нидерланды и Малайзия внесли в ООН проект создания международного трибунала по Боингу, сбитому в прошлом году над Донбассом. У проекта нашелся один противник – Россия, формально не имеющая к катастрофе вообще никакого отношения, заблокировала резолюцию в Совете Безопасности. Андрей Десницкий.
Кто может быть против гласного судебного разбирательства? Кто? Только тот, кто опасается приговора.
Борис Вишневский.
Если бы Кремль был заинтересован в объективном расследовании, он бы первый потребовал трибунала. А вето – это практически явка с повинной.
Ольга Туханина.
Знаете, а ведь Россию травят сейчас, как в свое время Пастернака. Западный мир травит, цивилизованный.
Айдер Муждабаев.
Россия одна против человечности. Россия – страна, поставившая себя в глазах всего мира на одну доску с ИГИЛ, с теми, кто считает, что имеет право убивать людей просто так.
Антигероиня 2015 года Евгения Васильева. Не успела она получить тюремный срок по делу оборонсервиса, как поползли слухи о скором УДО чиновницы. Демонстративная мягкость по отношению к Васильевой покоробила многих. Валерий Соловей.
Воровка и взяточница Евгения Васильева освобождена. Обществу осталось утереться после наглого плевка в физиономию.
Ольга Романова.
Все, она вышла. Какая пощечина всем сидящим, неотпущенным по УДО, многодетным матерям, героям России, людям, имеющим на иждивении стариков-ветеранов.
Михаил Делягин.
Освобождением Васильевской медведевские либералы в очередной раз цинично грубо надругались даже не над правосудием, а над самой идеей закона.
Николай Стариков.
Когда оцениваю ситуацию с освобождением Васильевой, то соглашаюсь с Глебом Жегловым. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если вернул украденное.
Федор Крашенинников.
Получаю большое удовольствие от чтения комментариев возмущенной патриотической общественности по поводу Васильевой. Очень смешные вещи пишут. Как, мол, так? Народ против, вор должен сидеть в тюрьме. Наивные такие, прям смех и грех. Для близкого круга Путина, ВВ, а также для друзей его друзей и их любовниц, никакие законы не писаны. Им все можно, и ничего за это не будет.
После долгих приготовлений Россия все же решила ввязаться в сирийский конфликт. Российская авиация начала бомбардировки ИГИЛ и местной умеренной оппозиции. Марьяна Наумова.
Ура! Дамаск наш! Совет Федерации единогласно поддержал обращение Путина об использовании вооруженных сил за пределами России. Башар Асад обратился к России с просьбой о помощи. Башар не Яник. Башар – настоящий президент. Считаю, очень правильно. СССР-2. Ждем.
Эрнест Макаренко.
А теперь представьте, что сейчас страной руководит, например, Навальный. Разве он принял бы волевое решение по Сирии? Конечно, нет.
Антон Наумлюк.
Официальное решение о действиях российских вооруженных сил в Сирии поддержали те, кто, по идее, вообще должны быть против любого кровопролития. Комитет солдатских матерей и РПЦ. Решение об использовании военно-воздушных сил – это хорошо, пишет Валентина Мельникова. Хорошо? Она сама, что ли, поедет в Сирию парней доставать или как?
Рустем Адагамов.
На самом деле, конечно, это никакая не геополитика, а просто очередная путинская блажь, вроде ныряния за амфорами, полета со стерхами и захвата курортного полуострова. Все это от безделья и комплексов.
Антон Носик.
Кто б не бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую. А если ее вообще сотрут с лица земли, не огорчусь ни разу. Только спасибо скажу. За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. Так им и надо. И ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу.
Алексей Шабуров.
В самой идее воевать с ИГИЛ нет ничего плохого. В отличие от мифической киевской хунты, ИГИЛ вполне реальное и опасное зло. Вот только, судя по накалу и тону госпропаганды, воевать с ними мы собираемся традиционным проверенным способом – закидыванием шапками.
Псковский депутат Лев Маркович Шлосберг попал под софиты дважды. Первый раз, когда, собственно, перестал быть депутатом. Георгий Албуров.
41 псковский депутат проголосовал за лишение Шлосберга мандата, за то, что он пришел работать, а не воровать на домик в Ницце, как они.
Валерий Нечай.
Лев Шлосберг покидает здание Заксобрания Псковской области. Его сегодня шельмовали, травили и лишили мандата по надуманному обвинению. Сумасшедшая выдержка, великий человек. Таких мало в нашей стране осталось.
Дмитрий Аграновский.
Шлосберг занимался откровенной антигосударственной деятельностью. Разве таким место в депутатах?
Второй раз Шлосберг стал героем Фейсбука, когда баллотировался на пост лидера «Яблока», но проиграл Эмилии Слабуновой из Петрозаводска. Екатерина Винокурова.
Партия «Яблоко» сегодня обокрала лично меня. У меня и у тысячи людей украли надежду, что у нас будет партия, за которую не стыдно голосовать с лидером, за которого не стыдно голосовать.
Андрей Горянов.
Все-таки партия «Яблоко» настаивает на том, чтобы быть скучной и беззубой.
Нобелевская премия Светланы Алексеевич стала зеркалом истории со Звягинцевым и Левиафаном, снова поиски заговора и русофобских козней. Дмитрий Смирнов.
Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию.
увы, но за ненависть к России.
Вадим Левенталь.
Нобелевский оргкомитет не сумел придумать ни одного украинского писателя, которого можно было бы поднять на щит, и на безрыбье главной рыбой назначили живущую во Франции гражданку Белоруссии. А то, что, будь такая возможность, назначили бы украинского лауреата, это ясно как белый день.
Мария Снеговая.
Ненависть ватников к Светлане Алексеевич – доказательство того, что раскол в нашем обществе проходит не между русским и нерусским миром, не между патриотами и антипатриотами, а между государственниками и гуманистами.
В самом конце октября над Синаем разбился российский пассажирский самолет. Все 224 человека на борту погибли. Константин Крылов.
А, да, кстати, надо же быть вежливым. Поздравляю либералов, заукраинцев и прочих честных людей с перемогой, падением российского самолета и гибелью более чем 200 человек, большинство из которых русские, на вашем жаргоне – ватники.
Сергей Пархоменко.
А вот так выглядит настоящее безумие, пишет Константин Крылов, человек, который у националистов, кажется, считался каким-то там разумным, образованным, цивилизованным и всякое такое.
Перформанс года. Громкая акция Петра Павленского, поджегшего дверь приемной на Лубянке. Надежда Толоконникова.
Павленский – ум, совесть и яйца эпохи.
Евгения Тимонова.
Что с ним делать, неясно. Объявить сумасшедшим, но он не сумасшедший. Осудить? Он на суде говорит такие вещи, что лучше бы не судить. Смотрите транскрипты заседаний. Можно себе представить, как он будет сидеть. Убить? Станет мучеником. Практически его произведение искусства – это он сам и его пример того, как индивид может противостоять властям, как может лишить их главного оружия – страха, и какими беспомощными они становятся, лишившись этого оружия.
Анна Тараканова.
Смотрю, как либералы поют оды Павленскому за поджог ФСБ. Интересно, что бы они заквакали, если бы художник поджег синагогу?
В этом году российским властям пришлось после долгого перерыва столкнуться с настоящим социальным протестом. Недовольными оказались дальнобойщики, пострадавшие от новой системы сбора денег с большегрузов. Масло в огонь подлило то, что конечным бенефициаром системы «Платон» оказались близкие к Путину братья Роденберги. Альфред Кох.
Напомню, что политический и экономический кризис в Чили в 1973 году, завершившийся военным переворотом генерала Пиночета, начался как забастовка водителей грузовиков.
Юрий Крупнов.
Очевидно, что нынешние акции протеста – первый звонок. Просто дальнобойщики – уникальное, хорошо организованное сообщество.
Твиттер Светуля.
Тот случай, когда дальнобойщики оказались умнее и грамотнее всей так называемой оппозиции. Приятно смотреть. Надеюсь, они добьются своего.
Протесты дальнобойщиков получили много авансов, но закончились, кажется, пшиком. Все громкие акции были так или иначе предотвращены полицией. Илья Варламов.
В общем, ничего с протестом дальнобойщиков не будет. Как СМИ не раздувают тему, протестующих нет физически. Никто не пошел протестовать.
Этот год был богат на громкие вылазки террористов, и кульминацией стала парижская жуткая ночь 13 ноября. Несколько одновременных атак унесли жизни 130 человек. Антон Долин.
Все наши грошовые разборки, Павленский или Проханов, Шарли или Габрилянов, Путин или Обама, придется хотя бы на время выбросить в мусор. Вот оно, лицо абсолютного зла с большой буквы. Есть причина объединиться. Эта атака не просто на прекрасный город старой Европы и его жителей, а на то, что мы все и даже самые глупые из нас договорились считать цивилизацией.
Алексей Широпаев.
Это не просто война, это война миров, как она есть. Скажу еще раз. Времена начались новые и серьезные, более подробные анализы позже. Кто-то хочет сменить лицо мировой цивилизации. Сейчас оно западное, я, разумеется, не об антропологии, а о ценностях.
Алексей Дурново.
Это короткое обращение к тем, кто пишет про справедливое возмездие, карикатуры, толерантность и прочую чушь. Уясните, война объявлена всем нам. Не Франции, не России, не США. Война объявлена нашей цивилизацией. А на передовой простые люди, то есть мы с вами.
Турция долго говорила о том, что Россия нарушает ее воздушное пространство во время авиационных маневров в Сирии. Наконец в Анкаре решили наказать Москву, и очередной пересекший границу самолет был сбит. Путин назвал случившееся ударом в спину, а любовно строившиеся русско-турецкие отношения посыпались как карточный домик. Глеб Павловский.
С кем бы еще раз ссориться? Марш-бросок на Кипр, война с Черногорией из-за Гельмана, ультиматум Казахстану?
Геннадий Гудков.
Круто. Только один турецкий флот раз в 10 превосходит по боевой мощи наш Черноморский, включая хваленную Каспийскую флотилию. А что делать с НАТО, полноправным членом которого является Турция? Превратим его в ядерный пепел по рецепту Д. Киселева? А что если наоборот? Кто желает стать радиоактивным пеплом на территории необъятной России? А дети, внуки, с ними как?
Сергей Медведев.
Вообще, конечно, удивительно, как ВВП в обратку его же ходы прилетают. Хотели гибридную войну в Крыму. Получите гибридную войну с блэкаутом. Хотели суверенитет и священные границы России? Получите суверенитет и священные границы Турции. Абсолютно симметричные ответы. Скоро ли васюкинцы поймут, что сеанс одновременной игры на 30 досках – блеф?
Алексей Навальный порадовал читателей новым громким расследованием. Большой доклад Фонда борьбы с коррупцией прямо обвинял генерального прокурора Чайку в многочисленных преступлениях и даже в связи со знаменитыми кущевскими бандитами. Кирилл Мартынов.
В любой стране мира генеральный прокурор ушел бы после этой публикации в отставку.
Алексей Навальный.
Мы хотим, чтобы каждый посмотрел этот фильм. Тогда быстрее понимание придет, какая на самом деле происходит катастрофа в России. Власть худших и разрушение государства.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев. А у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Давайте подведем с вами телевизионные итоги года.
Телевизионные итоги года достаточно печальные. Главный субъект, объект, а также герой телевидения Владимир Владимирович Путин. Своим очень высоким ежегодным рейтингом он добавил еще огромное количество процентов голосов электората, потому что он снимался в крупных таких блокбастерах документальных в качестве главного героя. Второй главный герой – это сам телевизор. Помним, когда в Крыму наступил первый блэкаут, на центральной площади был помещен огромный мобильный экран, и там вещал тот же Путин. И сразу оттуда и газ, и вода, и тепло. Производство предателей поставлено уже на поток. Причем, если раньше были безымянные герои, которые обсуждали количество и качество предателей, то теперь, например, наша любимая Леся Рябцева, она уже, видимо, окончательно закрепилась в этом формате. В прошлую субботу она опять обличала на том же канале НТВ, в той же программе «Новые русские сенсации». На сей раз она обличала Машу Гайдар. Страна с восторгом обустраивает внутреннее гетто и вот очень гордится тем, что потеряла общий язык с миром. Так что ряды предателей будут расти. Я вообще поместила в шапку над телевидением. Это теория заговора. Это очень актуальное словосочетание. Даже скромная программа «Среда обитания», которая рассказывает домохозяйкам о происках торговли, сменила свое название на теорию заговора. А вообще итоги года должен подводить не телеобозреватель, а психиатр. Так, например, я слушала в праздничном эфире, начальник всей туристической отрасли пугал тем, что ни в коем случае нельзя ездить за границу, что там будут теракты, а в это время у нас был большой теракт в Дербенте. Но о нем говорили как-то, ничего страшного, пожалуйста, поезжайте. Итоги, если подводить общие итоги, они достаточно печальные. И вот тот Новый год, такой уже совершенно бессмысленный, беспощадный, в который ни один канал даже не попытался как-то вложиться новыми идеями, он говорит о том, что следующий год для телевидения будет не самый спокойный и не самый удачливый.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Дмитрий Волчек. Для того, чтобы подвести итоги года, моя коллега Елена Фанайлова пригласила в студию «Радио Свобода» философа и культуролога Михаила Ямпольского.
Михаил, давайте начнем с ваших человеческих впечатлений. Как прошел год, как изменились люди? Вы сейчас читаете лекции в Манеже, в октябре вы читали лекции в Киеве, до этого вы были в Питере. Вот можно как-то сравнить хотя бы поверхностно украинское и русское столичное общество?
Есть вещи, абсолютно бросающие в глаза, например, количество полиции повсюду, а если это не полиция, на спине написано «служба охраны» или что-нибудь в этом духе, обыски при входе в любой музей.
Это вы сейчас Москву имеете?
Про Москву, да. Угу. Этого, конечно, в Киеве ничего нет, и там количество полиции на улицах в разы меньше.
Но, наверное, есть люди в военной форме.
В Киеве я не видел, вообще говоря, совершенно военных. Да, здесь больше я вижу. Мне приходилось как-то с разными вещами сталкиваться в Киеве за этот очень короткий период. И у меня возникло ощущение как бы сосуществования двух обществ на Украине. Так. С одной стороны, я видел заповедник советской культуры. Я пришел в Дом кино на открытие сезона, и вдруг я увидел на сцене какой-то духовой квинтет, который играл попурри из песен Шаинского, из фильмов Гайдая и так далее. То есть у меня было ощущение, что я просто попал в 80-е годы. То, что здесь уже, в принципе, исчезло. Вот это вот такая...
Это в провинции,
вот такая,
возможно.
Да, вот такая провинциальная такая вот, вот часть.
Ни в Москве, ни в Питере, конечно, да. Это уже...
А с другой стороны, рядом находятся абсолютно свободные какие-то продвинутые люди, которые полны энтузиазма, полны какого-то желания что-то изменить. Угу. Вот этот дух бесконечных дебатов, попытки что-то понять, куда-то сдвинуть, там был невероятный. Я был на громадском телевидении, например, меня интервьюировал человек, который меня просто поразил. Я никогда не представлял, что на телевидении может быть такой интеллектуальный ведущий, он вообще философ. Это было все прекрасно. И вот эти два мира, один мир, духовой оркестр с песнями там, «Голубой вагон», с другой стороны, вот это биеннале. Это, мне кажется, невероятно интересно, потому что эти два мира сосуществуют, и ты начинаешь задумываться, каковы перспективы этого молодого мира в этом довольно таком отстойном пространстве культурном, который там сохраняется, и как вообще эти два мира могут все-таки что-то произвести в результате. Это вопрос, конечно, остается открытым. И потом ты видишь еще, что меня там поразило, что все эти ребята не ищут никакой работы, связанной с государством, не ищут ничего. Они полностью делают ставку на собственную инициативу. Мы решили делать это, будем искать деньги, будем организовывать. То есть установка на полную независимость от прогнившего государства, которое они все не любят, которые они вообще считают поражением Майдана в каком-то смысле и так далее. Все время возникает вопрос, что делать с этими гнилыми бюрократическими структурами, как с этим сосуществовать. Это главный, по-моему, вопрос для них. Но вот эта независимость, вот эта вот установка молодых людей на то, чтобы самим что-то создавать, а не ходить и искать, кто их возьмет на работу, например, в каких-то готовых структурах, она, мне кажется, очень продуктивна. Она, мне кажется, очень сильно отражает сознание молодежи. Вообще, самая как прекрасная там это молодежь, конечно, что говорить.
Так, значит, российская молодежь вам кажется более осторожной, более закрытой, или это только мы говорим о публичном модусе их высказываний?
Да? Мне кажется, что здесь сформировалась какая-то очень хорошая молодежь, в принципе, которая уже жила без советской власти, не знающая этого опыта и так далее. Но которая находится, мне кажется, на каком-то очень сложном психологическом перепутье, который не очень понимает, что с ними будут. Мне кажется, для многих из них стоит вопрос, оставаться или уезжать. Во всяком случае, я здесь совсем не вижу никакого энтузиазма и никакой такой установки на создание собственного мира, что ли. Есть какая-то, мне кажется, гораздо больший уровень пассивности. Но, может быть, это мои какие-то просто такие настолько мимолетные ощущения, я боюсь вообще обобщать.
А в целом, вот общественное настроение, вы все-таки встречались с большим количеством приятелей, я думаю, людей, интеллектуальных, университетского круга.
Там как бы есть разные ощущения. С одной стороны, конечно, все встревожены очень, и есть какое-то чувство пессимизма, некоторые совершенно мрачное какое-то настроение у людей, это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, то, что меня как бы особенно тревожит здесь, это ощущение какого-то, я не знаю, как это назвать по-ласковей, оглупления общего, что ли, которое, мне кажется, в равной мере проявляется и в дискурсе власти, который становится все более каким-то глупым, и в дискурсе оппозиции, который становится крайне неинтересным. Все поляризуется между примитивными оценками. Одни говорят, что там Путин криминальный элемент, который думает только о деньгах и власти, и вообще больше ничего. Другие имеют, естественно, противоположную позицию по этому поводу. Но какого-то более сложного аналитического подхода нет, потому что очевидно, что невозможно там Путина свести просто к каким-то там банковским счетам и их защитить, потому что все эти геополитические проекты, вообще какая-то идея о том, как должен быть организован мир, совершенно не сводится к каким-то таким примитивным вещам. Но все больше и больше, мне кажется, каких-то примитивных оценок, Я это просто наблюдал даже среди своих друзей. Какие-то идут дискуссии, которые воспроизводят какие-то клише из Фейсбука. Вот это ощущение какой-то утраты дистанции, аналитичности. Все очень вовлечены. Но смысл становится все меньше и меньше.
Я позволю себе высказать такое предположение, что одна из главных причин этого уплощения дискурса – это страх. Страх, который держит людей в состоянии стресса, я имею в виду страх политического, так сказать, порядка. И это упрощает возможности дискутантов, заставляет их мыслить более плоско.
Ну, страх, да, но в приватном пространстве люди все-таки говорят, не потому что они боятся, там, например, со мной разговаривать или что-то в этом духе. Но мне все больше ощущение, что просто одна сторона отражает другую сторону на таком кривом зеркале. Одни говорят эти, другие говорят все наоборот. Но на самом деле происходит нивелировка уровня, очень низкого, ну, какая-то интеллектуальная планка задана.
А у вас есть идея, почему это может происходить? Это вбрасывается через телевидение. Может быть, это последствия страха, причем не такого вот личного, да, это последствия экзистенциального страха. Что будет со мной, с моим жизненным проектом, если Путин сделает то-то, то-то, то-то и так далее, и так далее. Откуда эта банализация?
Я думаю, что дискурс рождается только в диалоге и в реакции на то, что происходит вокруг. Вообще, сидя дома, очень трудно производить, глядя на телевизор или глядя в Facebook, какой-то более-менее осмысленный дискурс. Иногда вот люди говорят, например, в общественное мнение поддерживают столько-то процентов, поддерживают столько-то процентов, но вот эта поддержка или неподдержка, она задается в значительной степени тем, что в обществе не существует альтернативных платформ. Для того, чтобы люди по-разному мыслили, должно быть предложено им что-то. Люди ведь не в состоянии вырабатывать сами какой-то сложный дискурс. Должно быть предложено это. И человек выбирает то, что ему кажется наиболее адекватным. Когда вот это дискурсивное поле сужается, то не из чего выбирать. Они просто не могут ничего выбирать. Они повторяют вот то единственное, что им дается. Ну, конечно, люди из интеллектуального круга, они, может быть, в меньшей степени поражены этим. Но мне кажется, что вообще дискурсивное поле настолько скукожилось. Есть эхо Москвы, есть свобода, есть дождь, там я не знаю что. Но нету совсем интеллектуальных платформ, которые подпитывали сложность сознания, с которой можно было вступать в диалог, соглашаться, не соглашаться и так далее. Вот это крайнее упрощение медиа дискурса, она приводит вообще, с моей точки зрения, к общему упрощению индивидуального дискурса. Потому что люди, в принципе, воспроизводят то, что они читают или слышат. В очень редком случае люди способны независимо мыслить в обстановке, где нет никакого диалога, нет никакого выбора. А диалог вообще исчезает. Вот это, мне кажется, одна из самых таких драматических вещей. Исчезает какая-то конкуренция разных типов высказываний, разных взглядов и так далее. Все вот становится серым и плоским.
Хочу с вами поговорить о геополитике, поскольку это ваша любимая тема, с некоторым одна из любимых тем. В последнее время я, признаться, отношусь с большой иронией к вбросу этого термина в политический дискурс, даже с раздражением, я не скрою, потому что, как мне кажется, это дико устаревшая модель представлений о том, как делается современная политика. И то, что идеалы Новороссии возникли, а сзади как бы так сияет слово «геополитика», но все это кажется дико старомодным, это страшно удивляет, и удивляет радостное согласие вот этих 86% с такой политикой государства. Что, люди не понимают, что эта модель мира закончена?
Нет, не понимают, конечно. Люди не понимают.
То есть для них вот время стоит, пространство должно быть таким же, вот каким оно было при Российской империи, или что?
Ну, вот 19 век – это был век господства идеи нации.
Конечно,
нация была целиком… Нация идентифицировалась с однородностью, иногда этническое, иногда культурное население, с общим языком, но главным образом с территорией. Территория была абсолютно каким-то важнейшим фактором. Конечно, в сегодняшнем мире вот эта вся идея нации кажется все менее и менее адекватной. Мир стал гораздо сложнее, все границы проходят не по национальным границам, а по каким-то другим границам, и все проблемы проходят не по национальным границам. Нету войн между государствами. Государства больше не воюют. Война происходит внутри этих территорий.
Верно, поэтому территория, да, ну там все религии, что угодно, религии,
да, все
далее,
что угодно. Там происходит конфликтов миллион, этнических конфликтов, религиозных. Там. Но вот эта вот территория, она становится все менее адекватной. Но при этом в голове у простого человека находится карта. Когда-то Бениамин приехал в Советский Союз, его поразило количество карт. Это очень интересная вообще история, как формировалась территория Советского Союза, как образ, как огромное пространство, когда возникли все эти клише, шестая часть света, порт Пяти морей там, и так далее. Это имело огромное значение. Такие фильмы, как «Шестая часть света» Вертова, например, он посмотрел в это время в Москве, он произвел на него огромное впечатление, потому что он увидел, как складывается образ России через какие-то территориальные вещи, в которых участвовало очень много. Например, план Гойл-Ро, каким образом Гойл-Ро через сеть электричества соединяет всю страну, где есть центр Москва, как сходятся эти линии электропередач и так далее. Там, где горит свет, там проникает советская власть. Все это рассматривается в рамках каких-то картографий и прочее. Вот эти карты невероятно важны для российского сознания. Вот этот образ пространства, он до сих пор сидит. И какая-то идея, вот этот там наш полуостров, не наш полуостров, тут никакого отношения к реальности. Донбасс – это очень сложное население, русское, украинское, какое угодно и так далее. Там нет вообще возможности это все вот так упрощенно спроецировать этнос, культуру на территорию. Но в головах сидят карты, которые люди изучали в школе. Мы же помним всю карту Советского Союза, которую все так любили, потому что огромная часть земного шара, значит, была покрыта красным цветом. На нем было написано
СССР. Наша гордость – это пространство.
Конечно, да, да, да. Потом, когда появилась советская власть, ведь была отменена история. Мы все начинаем с нуля. Значит, и что такое тогда Советский Союз? Советский Союз – это больше не история, не время.
А пространство.
Да, мы имеем чисто пространственный образ. Так что я думаю, это очень сильно. Очень сильно. Это идиотское мышление, которое никак не соответствует реальности, а соответствует географическим картам, которые висели в классе. Мы всегда мыслили историю как линейную цепочку событий. А теперь, и это связано как раз с иным пониманием геополитики, есть пространство, в котором происходит взаимодействие очень многих факторов, которые приводит к общему индетерминизму. Мы не знаем, что будет, потому что слишком много факторов задействовано, и это приводит вот к этому хаотическому непониманию того, куда мы движемся и что произойдет. Ведь почти каждое действие, которое предпринимает власть, кончается конфузом, провалом, и ничего из этого не получается. Они все время считают, что мы можем воздействовать, что мир такой, что я с помощью аккумулированной силы могу принять решение, и это решение приведет к такому-то результату. И всегда приводит к противоположному результату. То есть вот это вот понимание причинно-следственных цепочек, которое еще сидит в головах у некоторых активных, энергичных руководителей, все больше просто демонстрирует свою полную несостоятельность. Все время конфуз, все время конфуз, все наоборот. Все разваливается, ничего не получается. Вот это вот тоже, с моей точки зрения, результат просто другой конфигурации истории, чем когда-то. Когда-то Сталин, Черчилль и Рузвельт могли сесть за стол
и принять
решение, которое детерминирует развитие мира. А сегодня это не получается.
Путин, который выдвигает войска в Сирию, собирается воевать с Турцией и будет стараться образовывать антитеррористическую коалицию, это тоже непонимание того, что происходит на самом деле.
Ну да, это, конечно, непонимание того, что происходит на самом деле. Но если вообще говорить о каких-то итогах года, я бы сказал так, что 2014 год – это год хубриса. Хубрис – это когда человек утрачивает понимание своей собственной природы и считает, что он равен богам и может принимать решения, бросая вызов богам, там, вступая с ним в противоборство, бросая вызов судьбе и прочее, прочее. Обычно это кончается плохо для того, кто перестает оценивать свою природу. Но вот весь 2014 год был годом каких-то таких невероятных масштабных решений или каких-то установок, каких-то неслыханных. Мы можем взять часть другой страны, мы можем ввести куда-то войска. Запад кончился вообще. Бюджетный дефицит приводит к тому, что доллар рухнет, рубль будет мировой валютой, БРИК заменяет собой вообще все остальные конфигурации цивилизационные и так далее. Все время было какое-то ощущение, что происходят какие-то огромные сдвиги цивилизационные, и вот есть люди, которые или человек, который может эти сдвиги толкать и так далее. А 15-й год, оказывается, что все эти проекты хубрисные оказались пшиком. Ни один из них ничем не завершился. То, о чем вы говорите, там антитеррористическая коалиция, объединим мир, пойдем вперед. Вот это бесконечный поток этих каких-то идей, больших идей, которые, не знаю, Александр Македонский, наверное, такие мысли имел и так далее. А все оказались полным пшиком. Ничего из этого не получилось. И вот мы приходим к концу 15-го года в состоянии полного такого конфуза. Все, что мы предлагали и обещали, ничего не получилось. Всюду оказался какой-то конфуз. Ну, вот это вот, мне кажется, очень как раз интересный итог этого года. Это год такого отрезвления, где вот мы сейчас пришли к итогу, и если посмотреть на медиа, вообще ничего не происходит. Даже Сирия исчезла, они там что-то бомбят, но никто уже ничего об этом не говорит. Вообще ничего не происходит. Пришло весь этот огромный импульс и порыв, такой героический какой-то, совершенно немыслимый, кончился просто ничем, вот этой пустотой. Интересно, что будет дальше, как сознание будет реагировать на это полное крушение всех этих идей, потому что, конечно, многие политологи считают, что как бы режим держится на выработке вот этих вот гигантоманских планов мобилизационных. Мы перевернем цивилизацию вверх ногами, и все, мир станет другим. Сейчас, кажется, книжка Путина как-то «Слова, изменившие мир». Но оказалось, что ничего, мир нельзя поменять никакими такими самыми масштабными волевыми проектами. И становится понятно, что их невозможно вырабатывать дальше. Вот у меня такое ощущение, что пришел кризис проектирования, мирового геополитического проектирования. Потому что все кончилось конфузом. Уже как-то непонятно дальше, какой еще мировой проект, мировой реконструкции можно выдвинуть. Мне кажется, что 2016 год это будет такой год, где больше не будет, я думаю, надеюсь, мировых проектов по реконструкции человечества. И будет то, что будет постепенно восстанавливаться то, что Фрейд называл принципом реальности, что ли, я даже не знаю. Там, да. Я надеюсь, во всяком случае, да, на это. Я не знаю, получится это или нет.
То есть принцип, согласно которому человек живет в реальном мире, а не в мире выдуманном, да, вымышленном.
Да, 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 нужно как-то понять, что происходит на самом деле.
Как заметил философ Михаил Ямпольский в беседе с Еленой Фанайловой, представления обывателей о том, что происходит в мире, становятся все более примитивными, а за стремительно несущейся историей все сложнее угнаться. Что остается? Да только гадать на кофейной гуще. Я решил позвонить в Одессу знаменитому предсказателю, астрологу и хироманту Владу Россу, чтобы узнать у него, что нас ожидает.
Влад, вас очень хорошо знают в Украине, но, наверное, наши российские слушатели знают вас чуть меньше.
Я недавно разрекламировал Белковский, поэтому...
Да. Поэтому-то я тоже прочитал все ваши прогнозы и был очень впечатлен. Я знаю, что вы предсказали очень многие политические события последних лет.
Пожалуйста, ну, конечно, отвал Крыма заранее сказал, что он отвалится, что Янукович... свергнут его с власти.
Да, и вы предсказали ведь и теракты во Франции тоже.
Абсолютно верно. И думал, что будет в Бельгии, но там успели. Мало того, я еще предсказал, чтобы не летали в Египет, лучше отдыхать в Турции. Я всех просил, потому что чувствовал, что там будет какая-то катастрофа. Тоже это было. Да.
Вы упомянули Януковича, его бесславные закаты, изгнания. И я читал в ваших интервью, что вы говорили о знаках, то, что перед ним захлопывались двери.
Да, для меня было однозначно, что это закрылись перед ним двери Украины, что он будет в изгнании. И когда на него упал венок, я думал, лично для него опасность, либо для кого-то из близких, венок на него упал, и он потерял сына.
Как это связано с астрологией, со звездами?
Это одно другому только поддерживает. Знаки, приметы, звезды, оно только дополняет друг друга. В случае хиромантии иногда смотрю на руку человека и вижу, допустим, если у него крест на обугле Сатурна, то я говорю, что опасность, например, автокатастрофы, да, то есть понимаете, о чем дело. И некоторые люди разбились. К тому же сыну Виктора Януковича я обещал опасность утопления, вот в чем так и сбылось. Но я с ним лично встречался, консультировал.
Он к вам обращался?
Ну, естественно, я же VIP-персона, VIP-астролог Украины.
Ага. Влад, ну вот я думаю, что такие вещи, как этот венок или это закрытые двери, это же проделки какой-то нечистой силы, каких-то демонов или менталов.
Либо знаки, да? Особенно, когда идет инаугурация. Когда была инаугурация у Порошенко, сначала упало ружье, когда он проходил мимо, а потом упал человек. То есть опасность покушения такое же, какое было, например, на Рональда Рейгана в свое время. Поэтому именно 2016 год – это самое опасное для Порошенко, для его жизни. Поэтому пускай работает охрана. Все смогли предупредить, чтобы Рейган все-таки не был убит окончательно. Хотя, как вы знаете, все президенты, избранные на ноль, в Америке до поры до времени умирали на своем посту. Все, вы знаете, проклятие индийского вождя. Можете об этом почитать. Поэтому в последнее время все-таки Джордж Буш, который тоже на ноль был избран, все-таки выжил. Я всегда смотрел, кто же это... камикадзе, кто избирается на президентство вот в нулевые годы. Поэтому следующий президент, который будет избираться в 2020 году от Америки, тоже может быть коньяк. Все-таки проклятие индийского вождя никто не отменял.
Слушайте, ну раз вы уже заговорили об Америке, я вас спрошу, кто будет следующим президентом. Правда, еще не все кандидаты определились.
Вы знаете, благодаря тому, что Хиллари Клинтон, я так понял, как она имеет своего личного астролога, потому что к подаче ее заявления, что она идет инаугурироваться на президентство, было выдвинуто ей на сайте именно в точную минуту, время, так как звезды сказочно располагались. Понимаете, я увидел руку мастера входа в ее избирательную кампанию. Поэтому я считаю, что благодаря астрологу она победит очень легко и просто.
Я тоже так думаю, хотя я не астролог.
Самое интересное, что она за несколько дней до того, как выдвигает кандидатуру свою, говорит, вы все увидите на моем сайте в нужный час и время. Так там все было так устроено, что полная королевская комбинация. Я вас уверяю вообще. В прошлый раз она тоже, и все пророчили, что она выиграет. И Обама не думал никто, что прорвется. Но она тогда плохо подала свою заявку на «Луне дискурс». Такая есть ситуация, что нет шансов занять такое положение президентство. В этот раз она точно наняла астролога. На ней работает действительно высококлассный профессиональный астролог. Я сразу вижу руку мастера.
А республиканская партия?
Нету такой харизмы. Понимаете, там если бы кто и обошел бы Хиллари Клинтон, то это только кто-то из клана Буша. Но Джефф Буш не обладает харизмой, у него гороскоп не президента США. А Дональд Трамп, сами понимаете, сегодня он имеет очень много голосов, завтра он имеет мало голосов. В момент рождения у него восходил Уран, но он больше всего, возможно, еще шуму очень много от него будет, и он, скорее всего, может быть от республиканцев, хотя, мне кажется, что в последний момент его снимут, и республиканцы найдут кого-то себе другого. Но любая личность будет иметь меньше шансов, чем у того же Дональда Трампа, чтобы обойти Хиллари Клинтон.
Влад, ну, вернемся к нашему континенту. Во время правления Путина вы замечали какие-то знаки тревожные или, наоборот, вдохновляющие?
По крайней мере, на его инаугурации все чисто проходило, без всяких проблем там или еще что-то, каких-то ситуаций. Я знаю только одно, что год зороастрийского календаря, который связан с верблюдом, каждые 32 года устраняется человек, который является для нее олицетворением власти. В 21 году фактически это год верблюда был отстранен от власти фактически Ленин. В горке его направили, в маразм у него мозг начался там и так далее. Примерно с весны, с марта это происходило. Прибавляем 32 года, такой цикл есть, и получаем, как вы знаете, 53-й год. 53-й год, опять март месяц, Сталин умирает, да, либо ему помогли умереть, было древнее пророчество. Он всех боялся еще потому, что ему предсказали, это когда он еще в духовном семинаре учился, там ему предсказали, что его все-таки в конечном итоге ликвидируют. Вот это, в принципе, и произошло. За 5 март месяц. И резко поменялся курс страны с этого момента. Прибавляем еще 32 года после 53-го и получаем 85-й год. Опять резкие изменения в политике страны. Приходит опять в марте Горбачев. И прибавляем 32 года. Опять же говорю, по зороастрийскому календарю это год верблюда. Год сложных ситуаций в политике для России. И с марта 2017 года зависание Путина с властью. А здесь еще есть и второй его цикл. Поскольку он пришел на затмение в 1999 году, как вы помните, 9 августа, это его приход объявил Ельцин своего преемника, тогда его было страшное 11 августа того года затмение. Оно видно было на всю Европу. И это очень такое кармическое, он действительно судьбоносный, кармический правитель для России. Но его судьба должна распределяться в период 18,5 лет. Если отсчитать от 99 года, повторится этот царственный цикл этого ужасного затмения. И как раз получаем опять 2017 год. То есть по двум показателям календарных циклов, либо цикла затмения, мы видим, что 2017 год самый опасный для Путина. Естественно, ему нужно бояться дворцового переворота и даже возможного физического устранения. Особенно эта ситуация начинается с марта месяца. Черненко в марте умер, Сталин в марте умер, Ленин в горке был отправлен Сталином тоже в марте. Это очень такая интересная тенденция. Поэтому ключевой переворотный год для России, это начиная с марта 2017 года все будет. Но в 2016 году все будет прекрасно у Путина, и очередная черная полоса, о которой он сейчас говорил, будет опять белой, потому что будет она все чернеть и чернеть. То есть курс рубля явно будет 100 рублей за доллар и так далее, нефть будет продолжать падать, будет 25, и, конечно, возможно, будет заморожена индексация пенсий, зарплаты и так далее.
То есть наши слушатели, которые сейчас с ужасом смотрят на падающий рубль, на падение цен на нефть...
Да, я всем россиянам желаю сейчас скупать валюту, золото и так далее, избавляться от российских рублей, от акций.
Ну, вы знаете, что многие россияне сейчас всерьез задумываются об эмиграции, особенно те, кто не согласны с политикой Путина.
Ну, их меньшинство, а так, в принципе, всегда Россия... Поскольку она наследница монголо-татарского ига, всегда выбирали правителя, и все неукоснительно следовали ему. Если правитель говорит, что сегодня черная полоса, но скоро будет белая, все будут ждать ее. Поскольку действительно в российском этносе, если смотреть ДНК генеалогии, есть очень большой ипик хромосомы финно-угорский кластер. А финно-угры, они всегда чего-то ждут. Это нетипичные славяне, да, там какие-то поляки или украинцы, которые совершают революцию. Но дворцовых переворотов в России никто не отменял. И там либо преемники, либо дворцовые перевороты, начинающие с Петра Первого и так далее, его династия.
Влад, далеко не все астрологи готовы давать вот такие крупные политические прогнозы. Почему вы не боитесь? Почему вы охотно это делаете?
Потому что некоторые политики всерьез меня не воспринимают. Другие, если воспринимают, то считают, что как бы ниже своего уровня. Что-то со мной там и так далее. Хотя именно угрозы в России от каких-то обычных интернетчиков, или, знаете, там сидят в сетях, ненормальные уже были. Например, вы что написали про Путина, мы вас убьем и так далее.
Кремлевские тролли знаменитые вас
тролли. Тролли, да, вот эти троллинги, да.
Да, да, достают вас.
Ну, их немало, их как бы немного, ну там 1-2 было.
Сейчас, конечно, во многих сферах российско-украинские связи разрушены. Вот мне рассказывали, как один врач российский знаменитый ездил на профессиональный конгресс в Украину, сделал там обычный профессиональный доклад, а в России коллеги на него ополчились, как на предателя. Вот что происходит в астрологическом сообществе? Российские и украинские астрологи поддерживают отношения по-прежнему или тоже война вот это как-то сказалась и идут какие-то противоречия?
Я не поддерживаю даже отношения с украинскими астрологами, поэтому уж точно не знаю, что там российские. Но глубоко уважаю Глобус, хоть у него там много чего не сбывалось, и в последнее время нужно слушать Глобу и делать наоборот. Но, тем не менее, в свое время я у него учился, и у меня есть его диплом.
Ну, конфликтов таких вот на форумах каких-то, в дискуссиях, вы же собираетесь иногда как-то?
Знаете, в последнее время зависть ко мне из-за того, что я из грязи с князя, типа, все думают там, или еще что-то. Из-за того, что я там как-то выделился, или еще что-то на Украине. Я уже их и не посещаю. Будем откровенны. Хотя вот очередная конференция, вот следующий четверг, опять меня попросили, опять мне прислали приглашение. Ну, у меня будет в этот день интервью на телеканале «Донбасс», и мне кажется, это более как бы правильно поехать туда. Информацию про войну.
А что вы скажете про войну? Какие ваши прогнозы?
То, что касается войны, то, естественно, 2016 год будет полное перемирие. Я абсолютно верю, что «Шахтер» может сыграть на «Донбасс-арене» уже осенью следующего года. Не будет никакой опасности для игроков.
А ДНР сохранится и ЛНР?
Сохранится, пока жив Путин, в том виде, как Приднестровье в Молдавии, как Абхазия в Грузии, еще там Осетия, как Северный Кипр. Как бы что-то оно есть, да, но его нету при этом. Уход из власти Путина полностью в земли вернется в Украину, и будет полный мир и перемирие. Полное вхождение экономический состав Украины. А все лидеры боевиков и все, которые там возглавляют их сейчас, они все уйдут в Россию. Естественно, с ними никто не будет договариваться, и никаким образом они не могут участвовать в жизни нашей страны.
Влад, последний вопрос. Вы наверняка не раз слышали высказывания скептиков, которые говорят, что астрология вообще не наука, что звезды слушать не нужно, что все это выдумки. Что вы им отвечаете обычно?
Я им отвечаю, ребята, а как вы думаете, до 18-19 века астрономия, астрология – это разве были разные науки? Это было одно и то же. И Кеплер занимался астрологией, и это ему приносило доход. И другие деятели. Поэтому я однозначно говорю ему, что это наука – метафизическая наука, которую нельзя понять. Вот все верят, что есть инопланетяне, но никак не могут их там застать, объяснить, еще что-то. О чем говорить, даже если Коперник, создатель понимания планеты, как они движутся вокруг Солнца, зарабатывал исключительно астрологией, жил ей, это давало ему возможность каким-то образом открывать что-то новое в науке. То есть сам Коперник был блестящим профессиональным астрологом. Mm-hmm. Вот никто не верит в это, но это реально правда. Вы можете углубиться и узнать его подноготную, действительно прочитать о нем в досье.
Это был астролог и хиромант Влад Росс из Одессы. Это интервью уже опубликовано на сайте Радио Свобода, и я с удивлением обнаружил, что некоторые читатели отнеслись к нему необычайно серьезно и стали упрекать Радио Свобода в популяризации лженауки. Будьте веселее, друзья. Ирония чрезвычайно помогает в жизни и наверняка поможет в этом году, который, боюсь, будет не самым лучшим в истории России. Но поживем, увидим. А пока мы поздравляем всех наших слушателей с Новым годом. Над программой «Итоги недели» работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.